Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Общественная реакция на заявление Владимира Путина об убийстве Анны Политковской. Почему проблема свободы слова в России заботит иностранцев больше, чем россиян? Германия может стать распределителем российского газа в Европе. Каковы экономические итоги встреч в Дрездене и Мюнхене? Художники и власть, как российские деятели культуры, относятся к притеснениям грузин в России? Новая рубрика программы «Перспективы. Беседа с Григорием Явлинским». В чем причины политической апатии в России? Такие вопросы поставила перед нами среда, 11 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Главной темой общественной дискуссии в России сегодня оставались, по крайней мере, в тех средствах массовой информации, которые допускают альтернативные точки зрения, обсуждение заявлений Владимира Путина в связи с убийством журналиста Анны Политковской. Напомню, что впервые публично Путин обозначил свою точку зрения на пресс-конференции в Дрездене вечером во вторник после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. Чуть позже президент России сделал еще одно заявление о том, что убийство Политковской, как и журналиста Пола Хлебникова, главного редактора русского издания журнала Forbes, может быть хорошо организованной провокацией за рубежа с целью дестабилизации обстановки в России и создания негативного имиджа страны за рубежом. Текст, в котором излагалась похожая точка зрения, появился в прошлом году в российском интернете без указания источников и под заголовком «Секретная аналитическая справка о попытках Леонида Невзлина дестабилизировать обстановку на территории Российской Федерации». В этом документе прямым текстом говорилось об устранении Политковской как первом пункте сценария оранжевой революции в России, который якобы готовит бывший совладелец компании «ЮКОС», ныне проживающий в Израиле. В среду память Анны Политковской минуты молчания почтили депутаты Государственной Думы России. Вслед за этим депутат Александр Лебедев, один из совладельцев «Новой газеты», где работала Политковская, выдвинул инициативу внести поправки в Уголовный кодекс. В соответствии с ними все лица, причастные к громким заказным убийствам, могут получить лишь условные наказания, если раскроют следствие информацию о заказчиках преступления. По данным из Государственной Думы, изменение в Уголовный кодекс может быть приняты уже к декабрю. Слова Путина о том, что убийство Политковской нанесло России больший ущерб, чем ее публикации, эта формулировка возмутила многих российских журналистов, политиков и правозащитников. Некоторые мнения в материале корреспондента «Радио Свобода» Никиты Татарского.
Многие политики и общественные деятели в эти дни выражали свое недовольство тем, что президент России Владимир Путин не сделал никакого заявления об убийстве Анны Политковской. Накануне на саммите в Дрездене Владимир Путин сказал о Политковской впервые со дня убийства. Кроме слов о том, что это убийство омерзительное по своей жестокости преступление и что оно не должно остаться безнаказанным, президент также сказал, что степень влияния Политковской на политическую жизнь была незначительной, что гибель журналистки принесла России и действующей власти больший урон, ущерб, чем ее публикации. Эти слова президента России возмутили лидера движения «За права человека» Льва Пономарева.
России и действующей власти. Фактически он как бы подразумевал априорно, что публикации Анны Политковской приносят вред России и действующей власти. Вот то, насчет действующей власти, значит, он там признает, что она действительно влияла. Потом он сказал, что она не влияла на политические процессы. Так вот, здесь в смысле он был недобросовестен. Раз он сказал о том, что она вред действующей власти, она как бы наносила, значит, все-таки она влияла на политический процесс. Да, она была оппонентом власти. В этом смысле, слово «вред», конечно, оно как бы не очень приятное. Тем не менее, да, она была оппонентом власти, действующей власти, которая сейчас, она наносила. Но России она вред бесспорно не наносила. В этом я уверен. Не случайно мы говорим авторитарная власть у нас. И тем более, что, по-моему, Путин уже появляется такие мессианские ноты, что он как бы думает, что вот и Россия, и вот он в одно и то же, что он призван вроде как бы уже спасти Россию. Он, к сожалению, не слышит никакой критики, не воспринимает ее. Он сейчас уже как бы ведет Россию, по-моему, по очень неправильному пути. И он уже наносит вред России, как мне кажется. Особенно последними заявлениями, которые стимулировали этнические чистки грузин в Москве. Я могу определенно сказать, что это его заявление. Этнические чистки провоцировали. В этом смысле он уже наносит вред России. Он сделал заявление, и я должен сказать, что, конечно, оно сделано в духе Владимира Путина. То есть оно бесчеловечное по существу. В нем нету просто отношения к Анне Политковской, как потом хоть и вы там, риторика, там, женщина там, и так далее. Но обратите внимание, там есть еще одна у него фраза. Он сказал, что убийц какими бы мотивами не пользовались, нельзя оправдать. То есть у него, как по Фрейду, выскакивает какие-то слова. словечки, слова, которые допускают, что какие-то мотивы все-таки допустимы для убийств, понимаете, да? Чудовищные, так сказать, фразы, которые его разоблачают как человека бездушного. Мне не очень симпатичен такой президент России.
Продолжает президент фонда «Индем» Георгий Сатаров.
В принципе, из этого текста следует, что своей работой она наносила вред государству в формулировке Путина. Просто надо иметь в виду, что у Путина комплекс Людовика XIV, который считал, что государство – это я. В этой фразе все это проявилось, имеется в виду, естественно, вред, наносимый лично ему, бюрократии, которую он крышует, и пиар-акции, которой он является. И вообще фраза, в общем-то, на мой взгляд, недостойная не только президента, но и мужчины вообще. В общем-то, это просто, так сказать, такой маленький статист, такой, откровенность, если угодно. Да, она была нам вредна. И все. Читали ее чрезвычайно много, и возбуждено дел по ее материалам чрезвычайно много. Другим журналистам это просто не снилось. Так что это просто фактически неверно, но он, как обычно, не в курсе дела. Не случайно он произнес это за рубежом, и не случайно то, что сейчас транслируется внутрь России, эту фразу, так сказать, купирует, потому что это очевидно, это удар по себе, естественно. Я думаю, что когда-то это в копилочку ляжет. Я не уверен, что это может послужить последней каплей, но то, что это одна из капель, которая рано или поздно переполняет стакан, это безусловно.
Официального заявления об убийстве Анны Политковской президент так и не сделал. Позже в Дрездене Владимир Путин добавил к своим словам о Политковской: «Люди, которые прячутся от российского правосудия, вынашивают идею принести кого-то в жертву, чтобы создать волну антироссийских настроений в мире». Кого именно он имел в виду, президент не пояснил. Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
В Германии, где находится Владимир Путин, заявления российского президента обсуждаются куда более активно, чем в России, где была убита Анна Политковская. Из Берлина корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Вот главный мотив комментариев на вчерашнее явление Владимира Путина в Дрездене, прозвучавший, как и вечернее совместное интервью Владимира Путина и Ангелы Меркель по Первому каналу общественно-правового телевидения АРД.
Недоверие снова вернулось. С выстрелами в Анну Политковскую те, кто мечтает о прибылях от бизнеса в России, имеют основания для испуга и размышлений. То, как реагировал на происшедшее российский президент в Дрездене, было минимумом. Он осудил убийство как мерзкое преступление. Но те, кто ждали от него слов сожаления и сострадания, были разочарованы. Вместо этого Путин пытался преуменьшить значение деятельности Политковской. Он сказал, что Политковская была острым критиком правительства, но ее влияние было ничтожным. По-человечески это было непорядочно. Известно, насколько нетерпим Путин к критике, и сказанное им не соответствует действительности.
На этом фоне выделяется комментарий журналистки и политолога Сони Микич, автора книги «Планета Москва. Истории из Новой России», книги, написанной по впечатлениям от работы корреспондентом в Москве с 1992 по 1998 год.
Если бы я была политической реалисткой или циником, или, к примеру, думала только о своем счете за газ, то тогда в отношении Путина и Меркель мне не пришло бы в голову ничего, кроме «как мило, что вы опять друг с другом поговорили». Но мне не дает покоя убийство Анны Политковской, потому что она бесстрашно и просто доказывала своей жизнью, что журналистика и мораль все-таки имеют между собой нечто общее. И еще потому, что это убийство является символом для смертельно больной демократии в России. И тогда я придумала речь для Ангелы Меркель. Вот она. «Дорогой Владимир Путин, свобода прессы и мнений в России не под угрозой, она просто мертва. Мы, немцы, должны исходить из того, что это убийство заказали те круги, которые точно знали, насколько раздражающе надоела тебе и всем твоим эта женщина. И оппозиционная Политковская не первая, кому заткнули рот. А вот преступники, совершившие эти убийства, все еще на свободе, потому что твоя юстиция и твоя полиция не функционируют. Дорогой Владимир, только между нами, как партнерами по бизнесу, это возможно избавить людей от страха и равнодушие, поощрить, воодушевить критику. И сделать это сверху. Горбачев и даже Ельцин показали это на практике. Это возможно. Прекратить контролировать каждый шаг средств массовой информации. Это возможно. Взять сверхвластные спецслужбы на поводок. Их дух тебе известен. И еще. Это не стоит ничего поклониться памяти убитой, которая была совестью России. Поклониться, даже если ты подчеркнуто преуменьшаешь понимаешь ее роль. Но такую речь Меркель, конечно же, не будет произносить. И остается только немногим коллегам, людям, любящим Россию, и правозащитникам выговаривать подобное. Не только Россия, но и Запад не находит ничего лучше, как стоять перед этим президентом в пассивном ожидании перемен, замерев наподобие самки, ожидающей действий самца.
Говорила немецкий политолог и журналистка Соня Микич. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Это «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 11 октября. Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация «Международная амнистия» опубликовала заявление, в котором призвала президента Путина не только осудить убийство Анны Политковской, но продемонстрировать поддержку российских правозащитников и независимых журналистов и во всеуслышание заявить о важной и законной роли, которую они играют в российском обществе. Из Лондона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В заявлении «Международной амнистии» цитируется письмо ее генерального секретаря Айрин Хан, которое она направила Владимиру Путину. В нем говорится, что поддержка российских правозащитников и независимых журналистов, высказанная самым высокопоставленным лицом России, была бы необычайно важной для страны. Такое заявление российского президента, говорится в письме, дало бы ясно понять, что нападения на независимых журналистов и правозащитников неприемлемы, а инициаторы и участники таких нападений будут наказаны и предстанут перед судом. Международная амнистия, говорится в заявлении, шокирована убийством Анны Политковской и считает, что ее гибель – это серьезный удар по свободе слова и независимости российских средств массовой информации. Самая авторитетная международная организация потребовала от российских властей и лично от президента Путина приложить намного больше усилий для защиты и поддержки независимой журналистики и правозащитных организаций. Без личного вмешательства президента, говорится в заявлении, в России мало что изменится в этом отношении. Почему же международная амнистия требует личного вмешательства самого высокопоставленного лица России, говорит эксперт международной амнистии Лидия Аройе.
Все наши члены, когда они работают по данной проблеме прав человека, они пишут письма, они организуют акции, и акции нужны быть самыми эффективными. Мы работаем вместе с российскими неправительственными организациями, и мы спрашивали их, кому обратиться по данной проблеме, чтобы обеспечить, чтобы действительно что-нибудь сделать, и чтобы были результаты, чтобы наши акции были эффективны. И они всегда отвечают к самому верху.
Скажите, а связывает ли международная амнистия убийство Анны Политковской с политикой России в отношении средств массовой информации и правозащитных организаций?
Всегда говорила и высказывала свою озабоченность о положении свободы слова и о положении неправительственных организаций. Но это бросается на глаза, что Анна Политковская одна из многих журналистов, это не все журналисты, но еще в 98 году Ларису Юдину убили, она была редактором «Советской Калмыкии», она, правда, не работала по Чечне, она изобличала коррупцию в своей республике в Калмыкии. Ну, еще есть много примеров таких, и в России их знают очень хорошо.
Говорила эксперт правозащитной организации «Международная амнистия» Лидия Аройе. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Вечером в среду в Париже на площади, прилегающей к собору Парижской Богоматери, митинг траура и протеста, посвященный памяти Анны Политковской. К проведению митинга призвали «Репортеры без границ», Ассоциация журналистов «Франция и Россия», а также многочисленные представители французской интеллектуальной и политической элиты. На площади у собора Нотр-Дам находится корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский. Семен, добрый вечер, вам слово, пожалуйста, что происходит на площади?
Добрый вечер, Андрей. Митинг траура и протеста с участием нескольких сотен человек проходит прямо у памятника Карлу Великому. Если вы стоите лицом к собору, то памятник находится у вас с правой стороны. К пьедесталу памятника прикреплен огромный фотопортрет Анны Политковской. В митинге, как вы уже сказали, Андрей, помимо сотен простых граждан, участвуют представители французской политической и интеллектуальной элиты. Здесь, разумеется, масса журналистов. Сотрудники международного вещания «Радио Франс» явились почти в полном составе. Тут же и политические деятели. До начала митинга мне удалось коротко поговорить с Мишелем Барне, Ноэлем Мамером, известнейшим французским философом Бернаром Анри Леви, известным российским журналистом, криминологом Аркадием Ваксбергом. Активисты организации «Международная амнистия» раздают участникам митинга белые розы и красные гвоздики. Первым взял слово президент международной организации «Репортеры без границ» Робер Менар. Вот три главных тезиса выступления Менара. «Убив Анну Политковскую, они убили то, что оставалось от демократии в России». Тезис второй. «Репортеры без границ требуют проведения независимого международного расследования убийства журналистки». И, наконец, тезис третий. «Западные лидеры должны, наконец, понять, что они должны перестать заигрывать с российскими руководителями».
Спасибо, Семен Мирский, корреспондент «Радио Свобода» в Париже. Сегодня Анне Политковской посмертно присуждена Международная литературная премия имени известного итальянского журналиста Тициана Терцани за 2007 год. Решение о присуждении награды жюри, в состав которого входят многие известные журналисты, общественные деятели Италии, было принято единогласно. Вместе со мной, вместе с вами, репортаж из Парижа, вот эти последние новости, слышал в эфире программы «Время свободы» генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. Игорь Александрович, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, почему смерть Анны Политковской вызвала такую бурную реакцию в мире и столь умеренную реакцию в России?
Добрый вечер. Ну, во-первых, я не вполне согласен с тем, что в России смерть Анны Политковской вызвала умеренную реакцию. Россия очень сильно разделена сегодня, она расколота. Она расколота на нормальных людей и вот довольно специфическую публику, которая обладает очень своеобразным устройством головы. Нормальные люди – это те тысячи людей, которые пришли вчера провожать Анну Политковскую в последний путь. Это люди, которые, так же, как и большинство из тех, с кем я разговаривал, считают, что убийство Анны Политковской – это громадная трагедия, и это громадный шаг, который Россия сделала по лестнице, ведущей вниз. Действительно, Россия стала намного хуже после того, как убили Анну Политковскую.
Игорь Александрович, но этих людей, те, кто пришел вчера на Троекуровское кладбище, ну, было несколько тысяч по самым смелым ожиданиям.
Ну, на самом деле, понимаете, это довольно далеко, и несколько часов люди стояли для того, чтобы дождаться своей очереди пройти мимо гроба с Анной Политковской. Это было много людей. Но есть другие люди в России, и, к сожалению, к этим людям относится президент Российской Федерации, у которых голова устроена совершенно специфически. Вот он 4 дня практически почти что молчал, и мы все очень сожалели, что он молчит, в то время как высказались уже все мировые лидеры. Но когда он заговорил, у меня было ощущение, что... Жалко, что он начал говорить. Лучше бы он продолжал молчать. Потому что президент нашей страны, к стыду моему огромному, сказал, что Анна Политковская не играла значительной роли в общественно-политической жизни страны, что является ложью. И он сказал, что причина ее смерти надо искать в тех, кто пытается организовать заговор против страны, что это вот враги России, враги президента все это организовали. Это симптом очень тяжелой болезни. Это примерно то же самое, что когда фашисты сожгли Рейхстаг и обвинили в этом коммунистов. То есть вот эта вот логика провокаций, логика поиска врагов и так далее.
Спасибо, генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. Теперь сменим тему на несколько минут. Владимир Путин продолжает свой визит в Германию. И вот его основные экономические визиты, поскольку именно экономическая составляющая заказана, объявлена как главная. Российско-германский торговый оборот в 2006 году может достичь рекордного уровня в 40 миллиардов долларов. Об этом заявил российский президент во время пребывания в Мюнхене. Кроме того, Путин призвал иностранных инвесторов, прежде всего немецких, не бояться прихода в их страны российского капитала. О других экономических итогах поездки президента России в Германию рассказывает экономический обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
Российский президент посетил Германию на фоне весьма приятных для немецкой стороны заявлений российского «Газпрома» об изменении своей экспортной стратегии. В понедельник председатель правления концерна Алексей Миллер сообщил, что Штокмановское газоконденсатное месторождение в Баренцевом море, одно из крупнейших в мире, будет разрабатываться без участия иностранных партнеров, а его запасы преимущественно пойдут не в Соединенные Штаты, как планировалось ранее, а в Европу, через строящийся североевропейский газопровод.
«Газпром принял решение о приоритете при разработки Штокмановского месторождения в пользу трубопроводного газа и поставки его на европейский рынок по отношению к производству сжиженного природного газа. Европа является рынком номер один для «Газпрома».
Заявление, которое уже поддержали Международное энергетическое агентство и один из немецких партнеров «Газпрома» по североевропейскому газопроводу, компания «ЕОН», позволило Владимиру Путину сделать властям Германии предложение, которое эксперты считают весьма многообещающим.
«Мы поставляем сегодня в Германии 40 миллиардов кубических метров газа. И Германия наш самый большой конечный потребитель. И если мы с этого месторождения переориентируем часть этих ресурсов на Европу, это будет означать, что Германия будет получать дополнительно около 50-55 миллиардов кубических метров газа ежегодно. Это значит для Германии, что она превращается не просто в потребителя, а в крупный европейский центр по распределению российского газа в Европе».
Иначе говоря, наращивая экспорт российского газа, Москва рассчитывает на более активное лоббирование Германии своих интересов на европейском рынке. Тем более, что власти Евросоюза сейчас все больше говорят о необходимости диверсификации источников получения энергоресурсов. Кроме того, новый поворот в газовом сотрудничестве позволяет Москве попросту проигнорировать позицию некоторых стран, не согласных с проектом строительства газопровода по дну Балтийского моря. Это, по сути, подтвердила и канцлер Германии Ангела Меркель.
«Я исхожу из того, что проект северного газопровода будет реализован, и планы этого как раз на хорошем пути. С моей точки зрения, нужно демонстрировать то, что этот проект не направлен ни против кого».
Сейчас товарооборот с Германией составляет около 10% всей внешней торговли России, а в 2006 году, по оценке российского президента, его объем достигнет 40 миллиардов долларов. Убеждать немецких инвесторов в необходимости множить проекты с российским капиталом Владимир Путин поехал в Баварию, один из наиболее экономически развитых регионов Германии. Было объявлено о том, что германский концерн «Сименс» и российская группа компаний «Ренова» достигли соглашения о реализации в России инфраструктурных проектов общей стоимостью 450 миллионов евро. «Ренова» управляет сейчас активами в нефтяной, газовой, металлургической и машиностроительной отраслях, а «Сименс» занимается разработкой и производством электронной и электротехнической продукции. Иван Трефьев, Радио «Свобода», Москва.
Это время свободы во второй половине часа. Как российские деятели культуры относятся к притеснениям грузин в России? Почему в Ростове хотят закрыть очередную художественную выставку? Новая рубрика программы «Перспективы». Григорий Явлинский о причинах политической апатии в России. Об этом после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. Европейский парламент почтил минутой молчания память Анны Политковской. Спикер Европарламента призвал власти России приложить максимум усилий, чтобы найти убийц. Премьер-министр Баварии Эдмунд Штойбер выступил против большего участия России в деятельности Европейской аэрокосмической группы. Штойбер заявил об этом после переговоров в Мюнхене с президентом России Владимиром Путиным. В Москве убит руководитель одного из столичных отделений Внешторгбанка Александр Плохин. Следствие не исключает, что это заказное убийство. В Выборге число жертв обвала жилого дома достигло 7. Сегодня утром из-под обломков извлечено тело женщины. В железнодорожной катастрофе на северо-востоке Франции погибли по меньшей мере 12 человек, 20 ранены. Пассажирский поезд, следовавший из Люксембурга в город Нанси, столкнулся с грузовым составом. Организация стран-экспортеров нефти решила сократить добычу нефти на 1 000 000 баррелей в день, чтобы не допустить падения цен на топливо. Соединенные Штаты не рассматривают силовой вариант решения конфликта вокруг ядерной программы КНДР, заявил Джордж Буш. Япония вводит жесткие санкции против Северной Кореи. В Багдаде подверглась минометному обстрелу американская база. Возник пожар на складе боеприпасов. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием «Исламская армия» в Ираке. В Южной Осетии обстреляно подразделение грузинского миротворческого батальона. Пострадавших нет. В Москве задержан молодой человек, который накануне вечером напал на африканца. Гражданин Ганы был легко ранен. В Твери 6 активистов экстремистской организации «Русское национальное единство» задержаны за погромы на еврейском и татарском кладбищах. В Латвии суд оправдал активиста штаба защиты русских школ Александра Гильмана, которого обвиняли в призывах к свержению государственной власти.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день среда, 11 октября. Я представляю вам на этой неделе новую рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Перспективы». О настоящем и будущем России размышляет лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Беседа вторая. Новый курс и народ российский. А чем ваша политика, ваша перспектива для России принципиально отличается от путинской?
Этот курс перпендикулярен или принципиально иной. Думаю, что этот курс будет затребован раньше или позже. Я не знаю, когда, но он будет затребован.
У меня почему-то нет впечатления, что он будет затребован раньше. У меня такое впечатление, что в целом народ российский не то, что любит Путина, он как-то претерпелся.
Не может работать политик, если он не верит народу, с которым он работает. То есть он может работать, но тогда он должен быть... как минимум, крайне авторитарным, а может быть и тираном, узурпатором.
Но вы не щадите родной народ.
Это принцип, который я для себя избрал с самого начала. Я всегда считаю себя равным. Вот я разговариваю со своим народом, частью которой я являюсь, с моим, в том смысле, что я его часть, на равных. Я с ним разговариваю серьезно. Я же со своими сыновьями разговариваю серьезно. Я разговариваю с ним.
А почему вам не внемлет тогда народ?
Понимаете, вот у нас такая сложилась история, что если говорить о людях, я не буду говорить слово «народ», оно у меня почему-то очень обременяет. Но если говорить о людях, то они ведь были очень открыты в 89-м, в 90-м, в 91-м, да и в 92-м году. Они были абсолютно открыты всему новому, всему, я бы так сказал, другому. Эти люди, и об этом нельзя забывать, совершили, с моей точки зрения, главное событие 20 века. Главным событием 20 века, самым крупным, я считаю, мирное прекращение действия коммунистической советской системы.
А вы не... Вам не приходило в голову мысль, что это просто потому, что им все равно?
Нет, так я же был среди них, им было дико совсем не все равно.
А что же им сейчас все равно?
А дело в том, что разочарование наступило. Потому что сложились обстоятельства таким образом, что все, на что они надеялись, их во всем разочаровали, их во всем обманули. Взять, например, человека, которого не обижала советская власть. Ведь она же далеко не всех обижала, правда? Человека образованного, человека, получившего, скажем, степень, человека, получавшего хорошую зарплату, человека, работавшего и все. Почему он согласился на этот переход? Почему он не взял оружие и не вышел защитить свое государство, свою родину, свой строй, в котором он жил? Многим таким людям остопротивила ложь, которая дошла к концу 80-х годов просто до полного абсурда. Она просто была совершенно уже невозможной. Второе, это совершенно абсолютный непрофессионализм, который просто был во всем. Чем каким бы делом вы ни занимались, этих людей это не устраивало, и они хотели другого. Впервые за много десятилетий они получили возможность увидеть это другое в конце 80-х годов. И они мирно решили от этого отказаться. А что получилось после 90-х? Опять начался обман, опять началась ложь. Людей опять стали обманывать регулярно и во всем. Вот им говорят, вот почему вы не боретесь за свободу слова? А что, когда была свобода слова, их предупредили о том, что будет дефолт? Их предупредили о том, что завтра будет инфляция 2600%? Их предупредили о том, чем закончится война в Чечне, там скажем. Особенно, что касается наживы, особенно, что касается экономических преступлений.
Вы говорите о народе все равно как не как о субъекте, а как об объекте. Не предупредили, не сказали. Да. Это же народ должен решать судьбы своей страны. Он же не только ходит на выборы и делегирует Григорию Явлинскому или Владимиру Путину часть своих полномочий, часть своей свободы для того, чтобы ими справедливо управляли.
Вот здесь я с вами не согласен. У народа много другой работы. Ему детей надо рожать, ему нужно искать возможности сохранять жизнь своим родителям там, ему нужно думать о том, как кормить завтра своего ребенка и отправлять его в школу, и где будет он работать завтра или послезавтра. У него очень много забот. Он приходит вечером домой, посмотрит полчаса политические передачи, и класс заключается в том, чтобы в честном обществе, в нормальном обществе современном, он получил всю информацию, все узнал. Хочет поинтересоваться, он может поинтересоваться. Будет предвыборная избирательной кампании он выберет меня или вас, или Путина, или кого там, и делегирует ему часть, вы верно сказали, своих полномочий, своей свободы. Вот это вот нормально. Но дело только заключается в том, что ту информацию, которую он получит и все-таки воспримет, это должна быть высококачественная, нормальная, та информация, которая помогает человеку жить в безопасности, то есть помогает сориентироваться. Поэтому нельзя заставлять весь, как вы говорите, народ все время заниматься политикой. Он этого не может. Он пробовал, он делал все, что мог. Он однажды избрал Ельцина, он ему поверил, он потом даже умудрился его переизбрать, он снова ему поверил. Он потом поверил ему, когда он ему предложил Путина. Ну, потом, насмотревшись на это все, он сказал: так, все, я понял, все меня обманывают. Я больше этим всерьез не занимаюсь. Я буду больше всерьез заниматься личными делами, как смогу. Я не страховой полис, я не могу ничего никому гарантировать. Я могу только пригласить всех к совместным действиям. Я действительно уверен, что этим путем надо идти. Я действительно в этом уверен. Действительно. Вот знаете, на сколько процентов? На 100.
А на сколько процентов вы уверены или вы думаете, что Россия пойдет этим путем?
Не знаю, я надеюсь. Вы знаете, ваши вопросы не вполне справедливы. Несправедливость их заключается в том, что вы видели в жизни чудо. Вы не имеете права быть таким прагматиком. Вы обязаны быть отчасти идеалистом. Обязаны. Почитайте Достоевского, он вас убедит. Он, например, сказал, что без идеализма ничего, кроме пущей гадости, не произойдет. Вы обязаны быть идеалистом отчасти, потому что вы видели чудо. А всякий, кто видел чудо, он обязан быть идеалистом. То, что случилось в России в конце 80-х годов, это было абсолютное чудо для всех. Мы с вами совсем недавно видели чудо. Если бы вы приехали в Украину летом 2004 года и остановили бы на улице 10 тысяч человек и спросили их, может такое быть, что миллион человек выйдет в центр Киева и будет там 3 месяца под дождем и снегом стоять и кричать: дайте нам честные выборы. Да вам бы сказали: послушайте, успокойтесь, ладно? Идите там, попейте водички. А это случилось. Почему же я не должен верить в это? Я это видел 2 раза в своей жизни. 2. Не один. 2. Да кто мог представить в 85-м году, что такая система, которая была в Советском Союзе, просто развалится? Никто. Я абсолютно понимаю и разделяю пессимизм, который у вас звучит, и скепсис. Но я думаю, делаю и хочу думать иначе. То есть, помните знаменитую формулу? Пессимизм мысли и оптимизм воли. Понимаю все, а делать надо все равно. Нельзя отказываться. Ну, нельзя. Ну, хотя бы нужно сделать переходный мостик какой-то. Нельзя бросить совсем. Ведь в чем сейчас главная задача? Да не выборы вот эти, потому что есть вещи поважнее Государственной Думы. Не в этом дело. Дело в том, что авторитарные системы, а мы сейчас живем с вами в авторитарной, националистической, коррумпированной системе. И это очень серьезно. Они имеют свойство разваливаться. Им даже ничего не надо. Не надо никаких штурмующих с вилами оранжевых крестьян, кидающихся там на кремлевские стены и так далее. Это ничего не надо. У них свои собственные внутренние проблемы. У них не решены проблемы собственности, не решены проблемы раздела власти, ну и многие-многие вещи. Сегодня вопрос сверх, на мой взгляд, важный и актуальный. В 91-м году или в 90-м в России не было новой политической элиты. Чтобы второй раз такой вопрос не вставал, мы с вами работаем. Наступит момент, когда она будет востребована. И если ее тогда не будет, вот это и будет. Вот это будет главное, что можно будет вменить вину нынешнему поколению. А управлять историей вообще, это дело, в общем-то, невозможно.
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский об общественной позиции российского народа. Завтра тема беседы с Явлинским в рубрике «Перспективы. Ответственность политика и либеральный шанс для России».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Сейчас в эфире «Свободы», программа «Время свободы», среда, 11 октября. Подводим итоги дня. Выставка «Искусство или смерть» 20 лет спустя в Ростовском музее современного искусства оказалась под угрозой закрытия. Этого требуют местные священнослужители. Как заявили в ростовской епархии, экспозиция оскорбляет чувства верующих. Во избежание неприятностей сотрудники музея уже сняли с экспозиции несколько работ художника Александра Сигутина. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
У входа в Ростовский музей современного искусства черное полотнище, похожее на анархистский флаг. На нем надпись белыми буквами «Искусство или смерть». Это название выставки и товарищества известных ростовских художников Александр Сигутин, Авдей Тераганьян, Юрий Шабельников и Валерий Кошляков устраивали скандальные выставки и акции. К примеру, вернисаж в одном из первых платных туалетов. Нынешняя выставка называется «Искусство или смерть 20 лет спустя». Ее окрестили вернисажем четырех изгнанников. Все художники давно не живут в Ростове. Кошляков прислал свои работы из Франции, Тераганьян из Германии. И лишь Александр Сигутин считается ростовчанином. И то только по прописке. Последние несколько лет Саша живет в Москве. Он единственный, кто смог приехать на открытие выставки в Ростов. Сразу после того, как картины представили на обозрение, художнику стал звонить неизвестный мужчина, угрожать расправой. Еще один звонок поступил от людей, представившихся корреспондентами РЕН-ТВ. Во время интервью с телевизионщиками один из них неожиданно набросился с кулаками на Сигутина.
Я подозреваю, что это тот же самый человек, который мне звонил с утра, и, вероятно, он пригласил съемочную группу, и вот как-то все это получилось. Тоже мы выяснили, что это никакой не РЕН-ТВ было, а это была телестудия из Ростовской епархии Русской Православной Церкви. Позже в Ростовской газете один из руководителей Ростовской епархии дал интервью, сказал, что наша телестудия снимала, выставка ужасная, серьезной драки не было, так немножко побили.
Настоящее современное искусство. Так художники характеризуют свой жанр, не определяя более узкого направления. Большинство картин православной тематики с использованием христианских символов. Никаких антирелигиозных настроений, говорит Александр Сигутин.
Я бы не счел, что вот так бы художники специально готовили провокацию. То есть есть как бы вот несколько моментов, которые могли бы людей, что ли, раздражать. Это прежде всего как бы феномен самого современного искусства. То есть язык современного искусства. Мы думали, что в провинции живут нормальные, вменяемые люди. И их там, я не знаю, неприятие либо возмущение, но оно не пойдет дальше книги отзывов. А как бы рукоприкладство, либо давление, либо угрозы смотрителям, это уже как бы за рамками как бы культуры.
Ярым противником экспозиции стала ростовская епархия. По ее требованию были сняты 4 работы Сигутина по мотивам иконописной живописи. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ростове-на-Дону Сергей Слепцов.
На холстах воспроизведены сюжеты русских икон различных эпох. Причем размеры полотен значительно превышают параметры самих икон. Интересно, что по замыслу Александра Сигутина изображения православных святых расписаны яркими декоративными мазками в виде неправильной формы лент. Пресс-секретарь ростовской епархии, священник отец Никодим, прибывший в выставочный зал, потребовал от его директора Светланы Краузе закрыть всю выставку. Письменно изложить свои требования он отказался. Компромисс был достигнут только тогда, когда из экспозиции были убраны 4 полотна Александра Сигутина. Ростовчане напрямую связывают это происшествие с недавними событиями в Сахаровском центре, где проходила выставка «Осторожно, религия».
Скандал с выставкой в Московском центре Сахарова произошел 3 года назад. Организаторы объясняли ее смысл так: когда дело касается религиозного фундаментализма, это опасно. Выставку разгромили московские хулиганы. Это не единственный печальный опыт ростовских независимых художников группы «Искусство и смерть». В 1998 году в Москве на выставке работ современных художников была представлена экспозиция галереи «Вперед» под названием «Юный безбожник». Единомышленник Сигутина Авдей Тераганьян рубил на ней православные иконы топором. По его мнению, это акция против засилья пошлости. Ничем хорошим дело не закончилось. И хотя Авдею удалось избежать крупных неприятностей, он был вынужден уехать за границу, где живет до сих пор. На ростовскую выставку он прислал свои, записанные на видео, перформансы. Но, как позже выяснилось, запретили и их. Подобной реакции на эти действия Тераганьян ожидал.
На мой взгляд, просто церковь почувствовала безнаказанность и будет идти дальше. В этой ситуации причиной их придирок стали уже совсем уж какие-то невинные работы, да, вот Саши Сигутина. Ну вот они там что-то умыслили, потому что понятно, понятно, что взгляд религиозного человека, он несколько иной. Если церковь будет ее дальше контролировать, ну что делать? Бороться, как бы бороться, но и активно понять, что церковь в данном случае реакционна.
Как конкретно бороться, художник представляет слабо. Но отказываться от любых предложений выставить свои работы никто из четверки бунтарей не намерен. В Ростове же предупредительные организаторы при входе в музей повесили объявление. На выставке представлены тексты и изображения религиозного содержания в неканонической форме. Если это может вас шокировать, просьба воздержаться от посещения. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня — это бывший президент, вице-президент США Эл Гор, лауреат альтернативной литературной премии «Гусиное перо» за книгу «По экологии неудобная правда». А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Сегодня стало известно, что с начала октября из России выдворено более 500 граждан Грузии за неправильное оформление документов. Продолжаются, хотя об этом стали в последние дни меньше говорить, проверки в грузинских, принадлежащих грузинским бизнесменам казино и ресторанах, и испытывают определенное давление и деятели культуры грузинского происхождения, которым вдруг нагрянула налоговая инспекция. Письмо писательницы Людмилы Улицкой, обращенное грузинским друзьям, распространяемое в живом журнале российского интернета, остается на этой неделе одним из многих откликов российских деятелей культуры на гонения против грузин. Корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова спрашивала у нескольких известных людей, почему культурное сообщество России практически не выступает в открытую защиту грузинских коллег.
С Людмилой Улицкой нам связаться не удалось, а текст ее письма таков. Дорогие грузинские друзья, не называю поименно, но обращаюсь и к вам, и к вашим друзьям, мне незнакомым. Нам очень стыдно за то, что происходит сейчас в России. Нам стыдно за наших больших начальников, и за начальников поменьше, и за всю свору подчиненных бессловесных статистов, которые проверяют фамилии детей в школах, проводят по свистку выборочные налоговые и прочие инспекции у грузин, которые десятилетиями жили в Москве, лишают возможности общения, возможности оказывать помощь. Мы ведь прекрасно знаем, как трудно жил Тбилиси последние годы и как важна была для выживания помощь родственников и друзей, живущих за пределами Грузии. Мы надеемся, что это помрачение пройдет, и мы сможем снова общаться за общими столами с грузинским вином и русской водкой, с прежней теплотой и пониманием. Мракобесы приходят и уходят, а культурное пространство, в котором мы столько лет плодотворно взаимодействовали, остается.
Почему российская интеллигенция не защищает грузинских товарищей? Ответ режиссера Алексея Германа.
Сейчас в нашей интеллигенции проявилось дремлющее ранее такое агрессивно-презрительное отношение к малым народам и, в частности, к грузинам. Другое дело, что мне не нравится лидер грузин, но ну их черту правителей. Существует великая грузинская культура и существует великая русская культура. И эти две великие культуры дополняли друг друга и давали возможность человечеству дышать. А это наносное, выдуманное, значит, борьба за свободу для того, чтобы, так сказать, шуровать у себя по сусекам, оно ужасно отвратительно, и как-то роль русской интеллигенции тоже непонятна. Надолго останутся эти удары на лицах, и интеллигенции надо подумать, кто она такая, наша интеллигенция. Или пошла вон, кому нужна интеллигенция, реакционная, дышащая войной. Интеллигенция, которая стоит у рычагов управления искусством, она очень посмурнела. Был всплеск горбачевский, потом была некоторая надежда, но при этом и безнадежность какая-то ельцинская. А сейчас вроде, так сказать, существует уважение к Путину, но у огромного количества людей опустились руки.
Так думает режиссер Алексей Герман. Писатель, филолог, журналист Самуил Лурье выступил в петербургской газете «Дело» с памфлетом, назвав антигрузинскую кампанию «декадой позора, переходящей в месячник ненависти».
Как сейчас, после убийства Анны Политковской, вот я все так думаю, вот так постепенно совесть России погибала, вот как затоптали Сахарова, а вот уже и последний акт этой трагедии случился. Значит, ответ у меня простой. Мне даже самому страшно его сказать. Я всю жизнь свою потратил на русскую культуру, любил ее, считал, что выше ничего ничего нет. Ну, в общем, потратил жизнь. А теперь я вижу, что ее нету. Вот она кончилась. Власть худших, она же постепенно берет свое. Ну, плюс смерть. Да, смерть и КГБ. Вот две силы, которые истребляют в России культуру. Люди одни умирают, они старые уже, да. А новые не возникают, потому что все-таки власть обратно перешла, так сказать, к госбезопасности. А у той всегда только и была одна линия, значит, на власть худших, чтобы людей маломальски талантливых каким-то образом убрать из страны. Чем отличается Советский Союз от нынешней России? Тех людей, которых в Советском Союзе посадили бы и изгнобили бы за решетки, сейчас просто убивают. Вот как с Политковской, например. Произошло некоторое чудовищное одичание. Вот говорят российские интеллигенты, уникальное такое явление. Да, я думаю, оно было уникальное, потому что это не просто интеллектуал, а вроде бы как с этическим представлением о политике. Ну, какая это элита? Не осталось. Просто не осталось нравственного авторитета, не осталось культурного авторитета. Есть несколько стариков глубоко пенсионного возраста, которые еще помнят, что вот этнические чистки – это позор, стыд и фашизм. Да? Вот они, четыре человека, там чего-нибудь такое подпишут. Для меня это глубоко личная, трагическая вообще ситуация, потому что я не понимаю, что мне делать. Я вот вышел из Союза писателей Петербургского, потому что они там объединились с одним антисемитским клубом, тоже называющим себя, впрочем, Союз писателей. Теперь, думаю, не выйти ли из Союза журналистов. Вот он на смерть Политковской отозвался, что мы не разделяли вообще-то ее мнение, никаких трусливы так. Она во многом была не права, но все-таки жалко, типа, что убили. Я полвека проработал в журнале «Нева», смотрю, там в каком-то номере печатан какой-то текст насчет того, что вот все демократы почему-то с нерусскими фамилиями. И все это абсолютно неприлично, и никто уже не помнит, что такое вообще культурное приличие, что такое литературное поведение. Что интересно, что когда поддержать братский иракский народ против американской агрессии, тут они все просто как тут. Когда нужно смертную казнь восславить, они все как есть, оказывается, и писатели, и режиссеры, и артисты. Ради бога. Уроки патриотизма, пожалуйста, уроки православной культуры, на все есть у нас, и писатели, и артисты. А вот сказать, что нельзя людей сажать в кутузку за цвет глаз, уже нет таких, нет писателей. Но мы и видим в результате, нет и произведений, просто все это чрезвычайно и чрезвычайно посредственно и постыд. Так называемая культурная элита есть просто сфера обслуживания ГБшной власти, и с ними стыдно иметь дело. Их просто вот, им нужно объявить бойкот, я убежден. Нам всем, скажу я так, потому что я же, что же мне делать, я же тоже здесь и никуда отсюда не собираюсь. Совесть России умерла.
Это был писатель Самуил Лурье. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы «Московских газет» 11 октября пишут о следствии по делу об убийстве первого заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова. У микрофона Умин Шакиров.
Козлова убили киллеры-гастролеры? С таким вопросительным заголовком вышли «Известия». Корреспондентам газеты стало известно, что на Ставрополье задержаны двое граждан Украины, которых подозревают в убийстве зампреда Центробанка Андрея Козлова. Как выяснило столичное издание, задержанные уже дали показания. Ну а заказчики преступления не говорят ни слова, поскольку не знают его. А между тем у следствия появилась еще одна версия убийства, которая ведет за границу, пишут авторы статьи. Выяснилось, что за 2,5 месяца до убийства Козлов прилетал в Таллин и встречался со своим эстонским коллегой, главным финансовым инспектором Раулем Мальмстейном. Козлов настаивал на закрытии 2 крупных банков, через которые, по его мнению, из России уходят на Запад огромные потоки денег. В Таллине Козлов предъявил ультиматум. Либо эти банки закрывают, либо он сделает все, чтобы подпортить имидж всей банковской системы Эстонии перед мировым сообществом, рассказывает «Известия». Банкира выдали за бандита. Предполагаемый убийца Андрея Козлова сам сдался милиции, а это уже версия «Времени новостей». Газета ссылается на столичные спецслужбы, которые 10 октября неофициально подтвердили информацию о том, что им удалось задержать подозреваемых в убийстве Андрея Козлова. В МВД и Генпрокуратуре весь день категорически отрицали эти сведения, называя их слухами. Однако в приватной беседе сыщики МУРа, занимающиеся расследованием этого громкого преступления, сообщили «Времени новостей», что задержанные все-таки есть. Всего их 3. 2 из задержанных якобы приезжие из Украины, проживавшие в Подмосковье и ранее служившие в армии. Причем, как выяснилось, один из них сам пришел в милицию с повинной, объяснив это опасением за свою жизнь. Подозреваемый рассказал, что получил заказ на устранение какого-то бандита. Когда же он узнал, что погиб столь крупный чиновник, испугался, что теперь как лишнего свидетеля могут устранить и его самого. Правда, кто был заказчиком покушения на Андрея Козлова, пока так и не ясно. Предполагаемые исполнители убийства общались только с посредником, сообщает о деталях дела Козлова газета «Время новостей». «Комсомольская правда» также ссылается ссылаясь на свои источники, сообщает, что следствие и впрямь близко подошло к задержанию исполнителей убийства. Удалось это благодаря технически элементарному, но очень дорогому и трудоемкому способу. Специалисты спецслужб просто накрыли квадрат, в котором было совершено убийство, и прочесали звонки всех мобильных операторов. Потом сыщики долго отсеивали зерна ценной информации из кучи мусора невинных переговоров. В итоге взяли след. Способ этот применяется очень редко, только по самым громким преступлениям. Именно благодаря вскрытию СОТ, например, были задержаны организаторы подрыва поезда «Грозный-Москва» в Подмосковье в июне 2005 года, заключает «Комсомольская правда». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Человек Дня Радио Свобода 11 октября, бывший вице-президент США Эл Гор, лауреат американской альтернативной литературной премии «Гусиные перья» за книгу «Неудобная правда». Номинанты премии, авторы книг, написанных на английском языке, определяются 6000 книготорговцев и библиотекарей, а лауреаты определяются онлайн-голосованием публики. Эл Гору 58 лет, он родился в Вашингтоне, получил образование управленца в Гарварде, служил военным репортером в американской армии во время вьетнамской кампании. Во второй половине 70-х годов член Палаты представителей Конгресса от штата Теннесси, затем сенатор, один из лидеров Демократической партии США. С 93 по 2001 год вице-президент США в администрации Билла Клинтона, в 2000 году кандидат на пост президента страны. Сейчас занимается бизнесом, общественной деятельностью, охраной окружающей среды в первую очередь, литературным творчеством, преподает в нескольких университетах. По книге «Неудобная правда», посвященной проблемам глобального потепления, снят фильм, в котором принимает участие и сам Гор. О человеке дня Радио Свободы говорит мой коллега Александр Генис.
Эта недавняя премия, она вручается всего лишь во второй раз, собирается стать Оскаром писателей. Решив вернуть литературе тот гламурный шик, которого ее лишило кино, организаторы «Пера» раздали награды на пышной церемонии в Нью-Йоркском музее естественной истории. У входа в него стоит конный памятник Теодору Рузвельту, который не только снабдил музей половиной экспонатов, но и основал первые в мире национальные парки. Президент Рузвельт защищал от прогресса Америку. Гор хочет спасти весь мир. О том, как этого добиться, и рассказывает его удостоенная награды книга «Неудобная правда». Неудобной ее делает наш страх, вина и чувство беспомощности. Кто же любит ходить на похороны? И действительно, не щадя читателя, автор колет ему глаза экологической правдой. Приспосабливая мир к себе, говорит Гор, прогресс делает его сразу и больше, и меньше. За последние полвека полярная шапка сократилась вдвое, ушанка стала тюбетейкой. Гор, однако, говорит не только и даже не столько об экологической беде. Он врач, а не могильщик. Вместо некролога нашей планете Гор выписал ей рецепт. Он знает, что делать, и рассказывает об этом и в своей книге, и в поставленном по ней фильме, и в бесчисленных лекциях, и в каждой речи. Вопреки мрачной теме, суть его визионерского послания глубоко оптимистична, ибо всякий кризис чреват великими возможностями. Борясь за будущее, верит Гор, Америка может и должна возглавить мировое экологическое движение, найти источник чистой энергии, избавить нас от унизительной и безнадежной нефтяной зависимости. Для этого нужны не технические решения, они есть и будут, а политическая воля. Нужен президент от экологии, лидер, способный убедить страну и мир в том, что наша главная проблема – жилищная. В сущности, неудобная правда Элла Гора очень проста. Она заключается в том, что кроме Земли жить нам негде.
О человеке Дня Радио Свобода говорил Александр Генис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 11 октября, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова, Оксана Крутоверцева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Прежде чем проститься, доставлю нечаянную радость болельщикам сборной России по футболу. Команда Гуса Хиддинка наконец в официальном матче победила сборную Эстонии на своем поле в Петербурге со счетом 2-0. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны свободы. Меня сменит у микрофона радио Иван Толстой. Как обычно, по средам он представит европейский час радиожурнала. Не пропустите. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.